141. Званые и избранные. Званные — это те, кому давались возможности. Избранные — кто возможности не упустил и ими воспользовался. Званых много, избранных мало. Каждому позванному даются широкие возможности. Как их применить и превратить в ценное достояние, зависит от него самого. Возможностями никто из позванных не оставлен. Иметь возможности получать указания и знаки совсем не означает достижений. Надо получать, и надо осуществить или реализовать полученное. Велика разница между возможностью и осуществлением. Дано очень много, но сколько применено? Возможности, даваемые, осуществляются путем применения в жизни того, что дается. Учитель может дать прямое и очень ясное указание, но если оно не применяется, возможность через это получаемое упускается, и нет человеку от него никакой пользы. Потому все богатство учения может быть подобно лекарству, запечатанному и без пользы. Это в равной степени касается также и мысленных восприятий, и посылок с гор. Пища духу дается обильно и щедро, но ее надо усвоить, то есть утвердить в приложении. Чтобы стать избранным, именно надо утвердить богатство, полученное жизнью своей, мыслями, чувствами, поступками. Если мысли хороши, а чувства и поступки плохие, значит, что-то очень неблагополучно. Мысль утверждается в действии, делами утверждается свет. Дела мрака не могут служить утверждением света, равно и омраченные чувства. Избранничество достигается ярым применением указов. Избранным хочется быть каждому позванному, но не каждый хочет приложить к жизни учение света. Есть желание идти вперед, а ноги тянутся назад. Получается разделение губительное, и тогда трудно устоять. Надо, чтобы каждая мысль, каждое чувство, каждый поступок и существо человека соответствовало бы направлению утвержденному. Соответствие пути с жизненными поступками должно быть полным. Это и будет целесообразностью или соизмеримостью. Так смотрите вперед. Опятиться назад — печальное явление для духа человечества. И кто может помочь? Потому повторяю, избранничество утверждается в действии. Действия блага или общей полезности будут действиями правильными. Кто хочет стоять ко мне ближе, данное мною должен применить в жизни. Не под силу применить все, но что-то можно. И неприменяющий знает отлично, когда он нарушает продвижение свое. Примените и станьте избранными. Ученик — это дух, избравший путь приложения указаний учителя в жизнь. Другого пути нет, потому называется он узким, то есть единственным. Принявшие и применившие твердо ступают. Применить избранный может в любом размере, хотя бы малое приложение уже продвигает. Застой страшен и отступление. Можно настроить сознание на ключе постоянного применения даваемых указаний, тогда прочно ложится путь. Утверждение избранничества идет путем применения основ учения света в жизни. Где они? Утверждающий эту основу. Помогу, помогу, помогу яро, но утвердите в жизни слово мое. 142. День приходит, и день уходит, но дух пребывает вовеки. Как волны реки текут люди, и мимо проходят. Истинные друзья, явление редчайшее. О масках не будем жалеть. Длинно и горько познание о людях. Людей надо знать. Знание дается опытом. Опытное познание нелегко. 143. И не будем горевать ни об отходящих, ни об отпадающих, ни о впавших в безразличие, ни о прельстившихся суетою дня. Они принесли или потом принесут свою пользу. Многие снова подойдут. Многие откликнутся на зов, когда придет время, и тайное станет явным. Но хотящему устоять до конца, отрываться в сознании от владыки не следует. Можно оторваться так, что нить связи будет потеряна. Нельзя отрываться в духе. Видите, как колеблется все неустойчивое и гаснет. Видите, как дело мое подменяют делами своими и бросают люди стражу свою. На них уже не могу опереться. Нарушают сеть света, и некуда послать луч спасительный. Не надо осуждать отступивших, но теснее сомкнуть ряды. Устойчивость носителей света и лучей моих ныне нужна особенно остро. Темный плат сгустился необычайно над землей. Немногие, устоявшие в близости, несут нагружение за тех, кто покинул место свое. Но так было всегда. И когда учитель был в нужде, лишь немногие верные оставались. Может быть, теперь понятны и любовь, и забота о близких, устоявших в дни мрака, несмотря ни на что. Как мало их, на кого могу опереться. Они нужны мне так же, как я им. Покойны и тверды будьте в вере. Учитель преданности не забывает. Потому крепко стойте, во мне пребывая. Потому говорю, бодрствуйте, я с вами до тех пор, пока вы в духе со мной. Я щитом веры могу накрыть, пока не оставлен. Но избранных мало, но легко отойти. Но для неутвердившихся во мне очевидно сильнее действительности. Но придет час, и соберу путников, и снова придут к тебе горящие и насыщенные лучами грядущего света, ставшего явью. Не отгони и приветливо встречай вновь приходящих, ибо закон не позволяет отвергать вновь приходящих ко мне. Заботливо встреть и дай, и насыть их голод. Судьи собой не являй. Каждый имеет судью в себе. Можно пожалеть об отходящих, ставших безразличными, но судить не надо. Снова придут в свое время. Сын мой, ближайшее задание — устоять перед лицом очевидности, действительность утверждая. Сколь же труден обратный путь, и сколько испытаний тяжких потребует. Придут, но путь тернистый снова пройдя, но путь удвоенный в трудности своей. Не знаю лучшего пути, нежели путь преданности несломимой. И ночью, и днем, и сегодня, и завтра, и перед стеною глухою, и в свете моем преданность остается непоколебимой, а также и любовь. Суров и труден путь духа, и узка тропа, и немногие идут ею. 144. Быть со мною всем сердцем всегда — задача, которая под силу лишь немногим. Большинство не выдерживает напряжения и отступает. Хрупкие оболочки свет удержать не могут. Вмещение качеств напряженного пламени не под силу обычному сознанию, потому столько отходящих. Не раз приходилось наблюдать, как дары света в обилии даваемые вызывали обратные результаты. Потому говорю, не отягощайте слабосильных громадой доверия и обилием даров духа. Не выдержат и отвергнут, и, отвергнув, вернутся во тьму. Ученик живет в свете учителя, а обыватель во тьме внешней, которую светом считает, ибо не знает, что такое свет. Конечно, свет — это радость, но знание нелегко нести среди тяжких и тесных условий земной жизни. Знание говорит о свободе, но плотный мир цепи для духа. Много мужества надо, чтобы в темнице земных ограничений свободу от них утвердить. Крайний полюс ограничения духа в материи служит. По закону противоположностей, отправной точкой пути ведущего к освобождению от власти ее. Сама сущность жизни плотной восстает и противодействует утверждению огненной свободы. Отсюда явление неизбежной упорной борьбы и победы. Незнающий может успокоиться и примириться с незнанием своим. Но крыльями духа, коснувшийся света, покой уже не знает, ибо коснулось его дыхание вечности. Отсюда вечная тоска по огненной, свободной, надземной родине духа, откуда пришел. Говорю, сынов света чары земли ни удовлетворить, ни насытить не могут, ибо не от огня, а огонь с землею не сочетается. Так в жизни земной обречены они на вечное искание и устремление к тому, что недостижимо на земле. Но, дети мои, устремленные, знайте, что недостижимо здесь, там яро осуществляется. Самые смелые, самые дерзновенные мысли и желания ваши будут насыщены и осуществлены там, в сияющем пространстве света, где возможно все. Говорю об условиях тонких и мире светящейся пластической материи, подчиненной духу. Эволюция длительна, ибо ее цель — преображение плотной материи в утонченную и подвижную, а духотворение разрежения земного в духовное. Чтобы этой цели достичь, земля и человечество должны пройти 7 больших кругов и завершить великий цикл. Путь долог. И микрокосм человеческий является ареной этого постоянного преображения плотного в тонкое, поднимая и увлекая за собою преображаемую им землю. Планета связана с микрокосмом человеческим неразрывными узами связи. Микрокосм человека, пропуская через сферу свою элементы земные и энергии Земли, в этом длительном и постоянном процессе все время их утончает и одухотворяет. Материя, протекшая в течение даже одной жизни через микрокосм подвижника или святого, одухотворяется тоньше и быстрее, чем при прохождении ее через сферу и оболочки обычного человека. Но даже и обычный человек в какой-то степени служит этой же цели. И не только человек, но все формы растительного и животного царства. Все развивают и утончают тело земли, пропуская через себя ее элементы и сброшенными оболочками своими, строя, создавая и обогащая плотную структуру планеты. Это затрагивает и касается всех планов. И каждый план обогащается в зависимости от ступени эволюции, достигнутой данной формой. Конечно, человек, как форма жизни наивысшая, больше всех и приносит на алтарь преображение плотной материи Земли в более тонкую. Тучная почва, служащая подножием богатой растительности, создана из сброшенных оболочек растений и их телами обогащена. И каменный уголь, и нефть, и известковые отложения, и многие другие наслоения прошлого созданы оболочками умерших организмов. Особенно подвижен и заметен этот процесс в мире ментальном или мире мысли, когда материя мысли течет, трансформируясь через сознание человека, и наполняет собою и составляет содержание невидимых миров различных градаций. Человек есть трансформатор для Земли, энергии земных и энергии космических формы, идущей на построение плотных и тонких тел нашей планеты. Старое вечно преображается в новое, более высокое и более утонченное. Человек служит преображению Земли. Новое небо и новая Земля обусловлены непреложно законами эволюции. Микрокосм человеческий есть этот трансформатор огненный, вечно находящийся в работе на всех трех планах — физическом, астральном и ментальном. Человек этот процесс проводит сознательно, стремясь дать продукцию своей психобатареи высшего качества. Утончая свои мысли, чувства и тело, утончает все три потока материи, текущие через его микрокосм, ускоряя тем самым процесс эволюции Земли и земного человечества. Владыки служат на преображение мира. Этой же цели служат и все идущие за ним сознательно. Разница лишь в том, что люди обычные трудятся как рабы, знающие же трудятся сознательно и свободно. И орудием или инструментом служит им чудесный, сложный, изумительный аппарат микрокосма человека со всеми неисчерпаемыми возможностями его постоянно раскрывающегося огненного потенциала. Огненное будущее человека велико и несоизмеримо с той временной формой его выражения, в которой он проявлен в данный момент. Велик свет впереди, и несравним свет будущего с тьмой настоящего. 145. Каждое действие, совершенное его имя мое, создает нить связи со мною. Тысячи дел, тысячи нитей, сплетающих прочный канат. Или лучше сказать, мост счастья от берегов плоти ко мне в беспредельность, в царство мое, в мир мой бесплотный и невидимый, над плотным и видимым и приходящим существующим. Казалось бы, прочен мир плотный и видим, и осязаем, но мир плотный от сегодня уже не существует завтра, но мой пребывает вовеки. Что ж такое сей день мира сего? Не мост ли или ступень в мир мой, мир света? Кто говорит конец, когда я говорю начало? Кто говорит смерть, когда я утверждаю жизнь, жизнь без конца? Так поймем, что смерть есть лишь форма уявления жизни. Не зерно умирает, чтобы дать плод и новые зерна, но меняется форма выражения непрерывной единой жизни, меняется, чтобы стать новой и обогатиться новыми возможностями. Возможности куколки и возможности бабочки разные. Не смерть ли куколки дала бабочке крылья? Так смерть тела физического дает человеку возможность летать, если дух готов. Можно летать и не сбросив тело, но лишь временно оставляя его. Но для этого все же надо умереть, для своего малого «я», чтобы оно не мешало. Говорят, что смерть страшна, но так рассуждает невежество. Только для прирожденного раба, не знающего, что такое свобода, освобождение может показаться несчастьем. Но радостно расправляет крылья орел духа, когда дается возможность летать, вырвавшись на свободу, на просторы пространственные. Уничтожаем всякий страх, откуда бы он ни вползал. Неизбежного не миновать. Но при чем тут страх? Самое страшное, самое ужасное, самое неизбежное встретим без страха, и тогда победа достигнута. Ведь надо пройти, и если через что-то надо пройти, пройдем через это без страха. Бесстрашие есть утверждение силы духа над приходимостью временных условий. Призраки толпятся кругом и пугают. Пламя жизни хотят потушить. Но дух победителя призраков не страшится, ибо стал победителем над призрачной жизнью и смертью. Так живут люди в тумане непонимания, истинное знание отвергнув. Учитель утверждает действительность среди очевидности и вечное среди временного. Со мною обеспечена победа над настоящим, которое есть. во имя будущего, которого нет, но которое будет. Свидетельствую о действительности и неизбежности будущего, которое уже существует в свитках грядущего. Лучше строить жизнь свою на огненной скале будущего, чем опираться на настоящее, которое сегодня есть, а завтра уже уходит в невозвратное прошлое и иссякает для земли. Скажу, нет жизни более чудесной, нежели осознание будущего, когда растут крылья духа, сметая грани времени. Как звук рога побеждает пространство, так устремление в будущее покоряет время. На крыльях будущего устремляется дух в беспредельность, так и делятся люди на людей прошлого, настоящего и будущего. Мои принадлежат к будущему. Построением будущего, утверждаемого в настоящем, побеждаем несовершенство жизни. На ключе будущего идет великое построение плана владык, ныне на земле осуществляемого. И страна, взявшая этот чудесный ключ в свои руки, идет по пути великих нахождений. Не устанем насыщать мысли, устремленных в будущее духов, чудесными возможностями претворения в жизнь мечты огненной, мечты дерзновенной, мечты владыками света, утвержденной в пространстве. План нами намеченный на земле утверждается и утвержден будет, я сказал. 146. Сын мой, в башню немногие доступ имеют, и ты среди них. В башне владыка. Башня — символ крепости, непоколебимости и устойчивости. Отсюда башня духа. Ее построивший может на нее опереться и в ней пребывать. Эти редкие башни разбросаны по лику земли и стоят среди тьмы, как маяки света, или башни беспроволочного телеграфа, являя собой узлы света сети планетной. Им посылаю энергии моих огненных лучей, дабы могли мощно нести охрану сети планетной и оберегать ауру земную от губительных разрывов. Та же роль выполняется магнитами заложенными и магнитами естественными, разбросанными тут и там по поверхности Земли в местах особого значения или назначения. Ауры этих магнитов или магнитных точек или узлов энергетических играет очень большую роль в деле распределения тонких энергий, Землю питающих по коре планеты. Магнитные центры регулируют атмосферные условия и потоки магнитных течений, идущих от полюсов. Магниты, заложенные как мощные узлы кристаллизованного света, могут намечать и определять течение исторической жизни народа, питая его и насыщая его энергиями высшими. Магнит действует незримо, мощно и постоянно. При узловых событиях насыщается мощью пространственной и начинает сиять, излучая энергии умноженные. Эти эманации кооперируют с лучами дальних светил и к срокам приобретают руководящее значение. Магнитные центры, заложенные подобно центрам человеческим, являются колодцем пространственных лучей и конденсатором их энергии, собирая и умножая кристаллы света. Иерархически такой магнитный центр может явиться местом особого значения для оформления намеченных планом владык событий и служить как бы опорой при их проведении в жизнь. Пути высшей воли неисповедимы, но осуществляются они научно, по плану и в соответствии с законами космическими. Знание этих законов раскрывает естественность и механику этого сложного и невидимого процесса. Не чудо, но явление высших, тонких, еще малоизученных человеком энергий. Сочетание пространственного огня с огнями заложенных магнитов придает им силу особой и длительной жизненности. Через их посредство небесный огонь притягивается и нисходит на землю, пылая светами незримыми. Потому утонченное зрение может усмотреть сияние света над местом, где заложен такой магнит. Полюса земные есть воронки, впитывающие пространственные энергии и питающие землю. Это же значение, но несколько видоизмененное, имеют магниты заложенные. Они питают сознание народов, в центре или среди которых они заложены. К срокам их действие усиливает через воздействие также и ауры иерарха, заложившего их. Много говорят о священных местах, но значение их мало понимают. Требуется не слепая вера, но именно понимание или знание великих законов света, управляющих миром. Иерархии света, лучами света управляет миром, и магнитные центры, узлы света, сети планетной и башни света сильных духов – и в этом процессе имеют особое значение по роду и виду своему. Люди, назначенные сроками, магнетизируются или насыщаются силою лучей для выполнения миссии предназначенной. И тогда мы говорим о космическом праве, приводящем человека к пути исполнения иерархических предначертаний. Раньше это выражалось формулой «все в руке Божией», но в основе высшей воли лежит непреложное действие закона, уявляющегося в форме манифестации тонких энергий. Не чудо, но именно действие закона. Физические и химические законы не являются чудом, даже если люди о них и не знают. Почему же действия высших законов, столь же конкретных и явных, считаются чудом и явлением сверхъестественным, когда естественно и законно все, понятое и непонятое, изученное и неизученное человеком? Много невежества и много непонимания в сфере уявления законов космических и действий тонких лучей. Если скажу, в рамки законов укладываются все явления жизни, поймут ли? Если поймут, устремятся ли к изучению этих законов? Все без исключения явления мира подчиняются своим законам. Чтобы понять явление, надо знать закон, под действием силы которого явление утвердилось. Это поможет избежать многих ошибок. Невежество поощряет агрессию и насилие, но знание законов общественной жизни указывает на губительные и разрушительные следствия для взявшего меч. Знание закона освобождает от возможных ошибок. Страна новая строит великое будущее свое, соблюдая основные законы строительства жизни. В этом залог ее победы и ручательство поражения ее врагов. Силы света на страже, чтобы жребий лучший, данной стране лучший, был в жизни утвержден неотменно. 147. Мысль, облеченная плотью, то есть выраженная словами или записанная, есть мысль запечатленная. Мысль, коснувшаяся сознания, получившая в нем свое оформление невидимое, есть тоже мысль, запечатленная в ментале. Энергия мысли, проникая в сознание, получает в нем свою форму. Но мысль имеет ее даже и не будучи в сознании, но только в том случае, если когда-то и где-то она прошла через человеческое сознание. Энергия, не прошедшая через него, формы не имеет. Следовательно, местом превращения энергии мысленной в формы является сознание. Энергия, проходя через те или иные центры человека, достигает сознания, и в нем облекаются формы. Энергии, не прошедшие через него, формы не имеют. Человечество является гигантским коллективом, трансмутатором, воспринимающим пространственные энергии и энергии высшего мира в определенные имеющие формы, которые насыщают земную ауру в неисчислимом множестве. Человек идет по лесу, озираясь кругом, и, как в киноаппарате, в сознании его запечатлеваются места, воспринятых им вибраций, переведенные в картинные образы. Этой способностью в ее высшей форме обладает сознание человека, являющееся по существу трансформатором высших энергий. Эта ассимиляция и следующая за ней продукция идет на плане ментальном, физическом и астральном. Все живое обладает способностью трансмутации, но в степени, соответствующей ступени данной формы на лестнице эволюции. Эта способность ассимиляции, трансформации каждым центром бытия, энергии его окружающих и могущих им быть усвоенными, называется творческой способностью вида. Она заложена в самой сущности всего живого. Живым называем духом монаду. В этом смысле и атом будет живым, ибо тоже обладает способностью ассимиляции. Степени формы ее различны. Ей уже обладает и Земля, как единое целое, воспринимающее пространственную материю и энергии к ассимиляции их. Но для Земли поглотителем высших энергий будут ее высшие принципы, выраженные настоящим ее человечеством. В человеке тонкие энергии воспринимаются центрами. Для Земли этими приемниками служат люди. Без них Земля не имеет космического питания энергиями тончайшими, потому миры населены. Роль и значение человечества в жизни Земли велика. Человек для планеты есть посредник между Землею и небом, и как таковой не может уйти он от ответственности за благосостояние своего дома земного. Ответственность за здоровье и равновесие планеты несет человек. Ответственны все. Учение призывает человечество к утверждению ответственности за Землю, его питающую и давшую ему приют. 148. В духе оправдание. Дух над всем. Темница плоти временно, но полезно, чтобы свободы достичь. Через погружение в материю и соприкосновение с ней власть над ней приобретается. И прежде всего внутри своего собственного микрокосма. Свобода есть первородное состояние духа. Погружаясь в его глубины, от власти и материи освобождаемся. Свобода в духе, но не в теле. Будучи в теле, эту свободу можно осознать. Творческое воображение есть крылья духу. Оно не ограничено пределами и возможностями плоти. Оно над нею царит. Пластическая материя высших миров подчиняется творческой силе воображения и принимает формы по велению воли. Это и есть царство духа, где он неограниченный властелин. И там дух строит царство свое, не связанной материей плотной. Но чтобы строить, надо знать, чего хочет дух, и надо, чтобы формы, создаваемые, удовлетворяли принципу красоты, иначе будет не строительство светлое, но безобразное. Поэтому нужно воспитание и духа, и сердца. Мы на красоте строим. Строителями светлыми зовем светлых духов. Земля — это та школа, где учится дух различать добро и зло, чтобы в надземных мирах строительство было от света. Там дух строит мыслью, потому здесь забота о мысли. Мысль света создает светлые прекрасные формы. Но что же творит мысль тьмы? Обережемся от мышления темного, ибо им создаем себе темницу свою не только здесь, на земле, но и там, в пространствах надземных. Тяжкая и инертна материя плотного мира. Но в духе можно устремиться и коснуться меня за пределами плотных ограничений. И, будучи здесь, на земле, можно учиться жить духом и в духе, преодолевая ограничения плотного мира. Не допустим не связывать и не привязывать себя к нему. мыслями и чувствами, можно всегда выйти из его сферы. Для этого дано сердце как орган надземного мира. Владыка хочет жизнь духа усилить и обогатить новыми возможностями. Кто живет духом и в духе, над ограничениями плотного мира поднимается. Иные думают, что свобода заключается в том, чтобы удовлетворять свои желания, но не насытен астрал. И одно исполненное желание влечет за собой десяток других, и так без конца. Свобода духа заключается в освобождении от желаний, то есть от тех цепей или притяжений, которые удерживают дух в магнитном поле сфер плотных, не позволяя ему подниматься. Нити притяжений можно перерезать сознательно. Иной раз тяжкие условия жизни даются для того, чтобы легче было от нее отвратиться. Если дух не связан с земным, он легче тяготеет кверху. Свобода в сознании, но не вовне. Раб может занимать царский престол или мастить дорогу, рабство духа с собой унося, потому лучше быть свободным в духе, независимо от той очередной роли в жизни, которую дала карма. Именно можно исполнять свою роль, оставаясь в духе свободным. Свобода не в теле, но в духе. Это надо понять. 149. С учителем вместе можно быть в духе. Нет ничего в мире, что могло бы помешать этому, если дух хочет. Если что-то мешает, значит, желание недостаточно еще сильно. Но нет сил в мире, могущих воспрепятствовать этому единению, если человек понял, что дух над всем. Через огромное расстояние перекидывается мост духа, и вот близость утверждена. Сознание во мне, утвердившееся, не знает препятствий ни времени, ни пространства, ни вещей, ни каких бы то ни было других условий. Я с вами всегда, но в духе. Близость в духе ближе телесной, ибо многие проходили мимо и близко, меня не осознав. Близости больше еще спящие центры мешают. Но откроются и они, и можно будет видеть учителя и незримую близость сделать явной и видимой. Учитель хочет дать все возможности, но не может насиловать преждевременное раскрытие центров. Но близость в духе можно утвердить при всяком состоянии организма, если устремление в постоянстве своем утвердилось. Говорю, можно явить постоянство предстояния, прежде чем откроются очи духа. Но в духе можно объединиться уж задолго до этого. Отметить можно. Импульс духовный, направленный к учителю, никогда не остается без ответа. Провод духа немедленно сообщает сознание с учителем избранным. Провод духа надежен. Да, сын мой, воистину и вижу, и слышу, и ответствую. Конечно, нереально с точки зрения обычности, но эти самые строки пишешь под непосредственным воздействием моего луча. Слияние сознаний можно еще углубить. Для этого требуется следующая степень сосредоточения. Можно в процессе записи ни на миг не отрываться от представления моего лика, при полном исключении всех посторонних мыслей. Можно совершенно изолировать сознание свое от внешнего мира и ничего не видеть и не слышать за исключением самого необходимого и неизбежного при всякой записи. Беспредельность во всем, также и в обострении способностей наших. Беспредельно будем углублять возможности приближения к учителю. Усилим качество приближающие. Преданность и любовь обновим новыми тонами пламени. Спокойствие и равновесие упрочим. Усилим сущность уявления каждого качества. Учитель рад приблизить по степени уявления готовности качество углубить. Сын мой, близок учитель в делах света и в духе с тобою всегда. 150. Сын мой, сегодня отметим впервые необычность условий восприятия. Мысль будет поступать в сознание легко и свободно, и без особого напряжения. Это уже достижение. Все трудно вначале. Позднее при ассимиляции процесс упрощается. Потом будет достигнуто такое состояние, когда запись можно будет вести в любое время и в любых условиях. Длительный контакт убирает барьеры, и полному общению ничто уже не мешает. Конечно, способность приобретенную надо любовно оберегать, чтобы не смогла она раствориться в обычности и заглохнуть. Любое достижение можно убить пренебрежительным к нему отношением. Когда сознание владело техникой процесса, все кажется легко. Но сколько трудов и долголетних усилий потребовалось на понимание и усвоение этой психотехники. Потому будем бережны к завоеванным способностям своим. Учитель хочет указать, что аппарат, воспринимающий, должен всегда находиться в полной готовности, как хорошо налаженная и смазанная машина, заботливо осматриваемая каждый день. Заброшенная машина легко ржавеет и становится негодной к употреблению, так же и психофизический аппарат микрокосма человеческого. Древние говорили о пламени духа неугасимом, о бодрости ненапряженном, но сущность наставлений остается все той же. Это настороженная зоркость, позволяющая держать сознание в постоянной готовности, служит хорошим ручательством того, что дух не поникнет и тиной пены жизни не покроет ее. Многие начинали красиво, многие достигали высоты известной, но удержаться на ней были не в состоянии. Жизнь обычности захлестывала сознание, и становились они снова обывателями. Надо достичь. Надо суметь удержать достижение. Способность можно приобрести, но трудно на ней утвердиться. Так будем удерживать крепко каждую из вновь открывающихся способностей. Их надо держать в рабочем состоянии полной готовности, и ими надо пользоваться. Могут заглохнуть и быть утеряны. Нужно осознание их незаменимых ценностей и сознательная охрана. Достижения даются для служения, и к возможностям его ведет подготовка. Психотехника — наука новая, и мало еще на земле знающих и опытных инженеров-психотехников. В моей школе дипломов не выдается, ибо знания, мною даваемые, еще пока недоступны и не применяются общепризнанными авторитетами. Но недалеко то время, когда институт психоэнергетический будет в центре внимания новой страны и послужит утверждению новой науки. Тогда ученики мои будут признаны официальной наукой и займут на ее лестнице места, которые кроме них занять никто не сможет. Те, кто смогут давать, составят признанные сокровища государства и будут бережно оберегаемы. Время неслыханных возможностей предоставляет их неограниченно во всех областях знаний. Жизнь уже мощно двигается вперед, и в этом движении страна новая является ведущей. Уже во многом обогнан мир старый. Он слишком неуклюж и неподвижен, чтобы поспевать за бегом времени, и главное, его силы направлены не на созидание, но на разрушение, и в этом его гибель. Ибо погибнет меч взявший. Психическая энергия является даром эволюции. Ее непринявшие окажутся в положении людей, отказавшихся в свое время принять паровую машину или электричество, то есть в стане отсталых и неуклюжих народов. Психическая энергия есть могучее огненное оружие и, будучи применена коллективом, даст следствие поражающее. Страна, первая ей овладевшая и ее применившая во благо, будет страной ведущей. Для коллективного применения психической энергии требуется великая дисциплина и организованность масс. всенародное молебствие или всенародное собрание протеста, или другие дела, имеющие слабые, неосознанные предвестники того, как могла бы применяться энергия огненная, находящаяся в распоряжении человека. Но слепые водители слепцов не знали и не умели дать ей форму нужную выражения. Потому и следствия получались малозаметны. Ныне опыт ее коллективного воздействия могут производиться во всегосударственном масштабе. Но сознание должно быть подготовлено. Энергия человеческая существует, она подчиняется воле, и примененная коллективом она уж давала следствие чисто материальное и изумительное. В новой стране война отечественная и победная. Новые стройки и многие другие достижения были возможны благодаря коллективу, то есть организованно устремленной коллективной энергии человека. Надо сделать еще один шаг и признать эту неодолимую огненную мощь, не знающую ни границ, ни пределов. Прежде овладения требуется осознание. Значит, сознание должно быть просвещены светом нового знания. Значит, приходит время неотложного знакомства широкого с учением жизни и законами психической энергии, данными на потребу человека. 151. Диалектика истории показывает, что каждое данное общественное явление в спирали времени заменяет своей противоположностью. Первым явлением полюсности, вызванной к существованию. Тот, кто управляет событиями, должен встать или подняться над явлением полюсности и, зная неизбежный закон противопоставления, направлять колесо закона бесстрастно и умелую рукою, не вовлекая сознание свое в очередной фокус явления, к какому бы полюсу оно ни принадлежало. Чтобы овладеть и управлять явлением, надо встать над ним, в центре стержня спирали противоположных явлений полюсности. Так поступают владыки, так поступает мудрость, так поступает истинный вождь. Это и значит быть на гребне волны. Если сознание не может оторваться от очередного полюса, оно подпадает под волну и сметается вместе с явлением, заменяемым его новой, неизбежно идущей противоположностью. Чтобы управлять, нужно быть в жизни, и надо встать вне ее, вне притяжения ее полюсов, вовлекающих в свое течение слабое сознание, подобно воронке. Солнце светит над добрыми и злыми. Царство мое не от мира сего, мира земных противоположений и противоречий. Значение спокойствия и равновесия в том, что они поднимают сознание не волнами внешних условий, в полюсности своей уявляемых. 152. Итак, все проявленное имеет свои два полюса единой вещи — рождение и смерть. Обычно люди живут одним или в одном из полюсов явления, и только мудрость видит оба и поднимается над обоими, чтобы видеть явление в целом. Так рождение и смерть дают картину целой жизни, два полюса целые. Но жизнь земная будет лишь полюсом жизни надземной, значит, круг большей жизни еще шире. Но круг воплощения в материю со своими двумя полюсами лишь только малая часть одного круга, скажем, четвертого круга с его сознанием воплощений индивидуальности на всем протяжении круга. А за ним, за четвертым кругом, другой полюс — пралайя, завершающий цикл. Ведь таких кругов семь, заканчивающихся великой пралайей. А за ней новые жизни на новых планетах, и так без конца. Мудрость проводит более длинную линию, или берет более широкий круг, и рассматривает явление, как бы велико оно ни было, поднявшись над ним и увидя оба полюса проявленной вещи. Потому говорю, мудрый живет в вечности. Потому говорю, приковать свое сознание и свое понимание к одному полюсу явления, как бы мало ли велик он ни был, значит допускать ошибку, которая искажает истину или, во всяком случае, берет только одну ее половину, забывая о другой. Люди в своем мышлении, подобно страусу, прячут голову в песок или стоят, словно аист на одной ноге. Но даже аист ходит на двух и летает на двух крыльях. Диалектика, отрицающая мир тонкий и незримый, тоже является однобокой и не устоит против действительности. Потому утверждается мудрость, видящая оба полюса вещи едины или любого явления. Хочу ввести сознание в мир мой, признающий полюсность явлений в беспредельности проявленного. Так будущее будет неизбежным и неотрицаемым полюсом прошедшего и его антиподом. Если прошлое тьма, то будущее свет. Итак, свет будущего обусловлен тьмою прошлого и переходным моментом настоящего, которого нет и которое мгновенно становится прошедшим. Утверждаю неизбежность цикличного бега явлений во времени, дающего спираль с точкой противостояния. Зная это, можно спокойно и мудро смотреть в будущее, рычаги которого или причины, порождаемые, мудрость держит в своих руках. Почему предсказал мой приход и славу грядущего света победного? Ибо знал. Ибо во тьме, охватившей землю, на кресте, в муках и смертью позорной, заложил основание нового мира, держа рычаг причин явлений будущего в своих руках. Так большой круг господствует над малым, и явление в целом над его полюсами. Так мы управляем миром, создавая причины, далекие и следствия порождающие. Люди обычно видят лишь то, что непосредственно у них перед глазами. Но мудрость проводит более длинную линию. Только из неизменяемости великого цикла можно понять циклы малые, до биения пульса или пульсации атома. Ибо нет ни великого, ни малого, но все обнимает собой беспредельность. Нужно понять двойственность явлений в круге восходящей и нисходящей спирали эволюции и инволюции. Нужно понять, что день сегодняшний имеет свою противоположность, свое отражение в грядущем. Так нет ничего тайного, что не стало бы явным. И порождение или причины следствия не приносящие. Потому говорю, покойны будьте в вере, ибо воистину ко мне идете и со мною прибудете. Каждая мысль обо мне, как якорь на дальнем канате, забрасываемый в царство мое, по которому можно притянуться к нему. Лестницу восхождения строим своими мыслями от сегодня, чтобы уверенно и твердо восходить по ней завтра. Думают люди, был Христос, и не стало, были великие учителя и светочи мира сего, и ушли в забвение. Слепые не знают, что пройденные ими ступени заложены были для человечества, чтобы оно по ним поднималось. И, будучи заложены в прошлом, в обороте спирали времени, они служат основой и фундаментом для создания великолепия ступеней будущего, как ближайшего, победно приближающегося, так и далекого, скрытого за завесой времен. Не умерли, но живы, не ушли, но с вами во все дни до скончания века, не приложен шаг грядущих тысячелетий и светил лик будущего владыками начертанного в свитке далеких времен. 153. Сказал Сеа с вами во все дни до скончания века, и говорю снова, я с вами всегда. Сказано ясно и просто, но или забыли, или не понимают, или не верят. Как сказать еще яснее? и, не поняв и отвергнув близость мою, продолжают пребывать во тьме невежественного отрицания. Еще сказал: «Я в вас, вы во мне, и мы едино», и это отвергли или приняли формулу отвлеченно. Но приходил на землю, чтобы явление мое в сознании людей утвердить. Но люди заперли меня в каменные храмы и отделили от жизни, и остались ни с чем. Ныне пророчество исполняется, ныне снова иду в мир. Кто примет, хочу отделить явление мое от печатных листов книг священных, хочу явление мое отделить от золотых рис и икон, хочу, чтоб приняли меня в жизни не как Бога, но как учителя, прошедшего долю земную и утвердившего учение свое рукою и ногою человеческую. Ныне условия изменились, ныне можно дать научное обоснование света как энергии высшей, но явной, имеющей свои законы, столь же конкретные, как и законы всякой энергии, столь же жизненные, как дыхание. И снова говорю, для вина нового нужны мехи новые. Нужно сознание новое, чтобы принять учение мое в новой форме, даваемое в соответствии с новой ступенью сознания человеческого. Восток верит в приход Майтрейи. Запад говорит о втором пришествии Спасителя. Не об одном ли и том же они говорят? И не облекают ли сущность учителя по разумению и обычаю своему? Вот приближается время прихода. Вот собрана сила для утверждения света и поражен сатана. Вот предстоят выборы все планетные, когда каждый должен будет решить, примет он владыку света или отвергнет. Но как молния во тьме раздирает небо от края до края, явен и ослепителен будет великий приход. Предтечей прихода является даваемое учение жизни и свидетельство тех немногих, кого избрал. Но пространство трубит, и пространство поет и звенит, насыщенное зорницами приближающегося явления. Знающим говорю, бодрствуйте в ожидании света и подготовьте тех, кто может вместить до срока. Когда свершится, многие ли поверят, что вы знали? Но многие уже сейчас ждут бессознательно. Будущее идет впереди настоящего, сердце впереди мозга. Сердцем явлений ждите. Спросят, как увидят, если владыка один, а сознаний столь много? Но лучи мои наполняют земную ауру. Луч мой несет в себе выражение моей сущности и печать лика моего. Лучи воспринявший может и почуять, и увидеть. По линии сердца пойдет осознание света, воплощенного в образе владыки. В духе я с вами, но дух не знает ни разделений, ни ограничений, и то, что невозможно в мире плотном, возможно в духе. Потому хочу пробудить дух и зажечь огни духа. Потому сопротивление плотных условий и плотных энергий хочу сломить, чтобы сознание было открыто. Потому пробуждается сердце, как высший орган познания. Так каждый примет меня по вере своей и по обычаю своего народа в форме, доступной сознанию. И лишь знающие учения примут мерою полной. Владыка посылает предупреждение о том, что ныне возможности обещанные умножаются во сто крат. Владыка хочет, чтобы ждущие его и знающие, и близкие его полную жатву собрали. Близятся, близятся, близятся сроки. 154. Сын мой, если доступ воздуха в легкие закрыть, что будет? Так и смерть духа неизбежна без доступа лучей света иерархии. То же дыхание, то же питание, но только духовное или огненное. Дышит тело физическое, дышит тело тонкое и дышит тело огненное. Огненное дыхание неуловимо, имеет свой ритм. Без него не может жить человек, не нося вреда своей духовной сущности. Это дыхание еще можно назвать дыханием света или животворным обменом искр или огней между телом света и миром высшим, миром света. Дыхание огненное, дыхание света существует. И как все незримое трудно поддается измерению. Обмен света между сущностью учителя и ученика является частью этого жизненного процесса. Степень утонченности этого обмена зависит от высоты сознания. Часто дыхание человека бывает зловонным, отравляя окружающую атмосферу. Это не процесс болезни или испорченных зубов, это нечто глубже и хуже. Каждая эмоция человеческая по роду своему придает запах дыханию. Тоже можно сказать и о мысли. У высших духов благоуханием сопровождаются все процессы, причем каждое чувство, и каждая мысль имеют свои ароматы. Очищение сущности своей имеет очень глубокое ароматическое значение. В высшем мире благоухает все, в низших зловоние. Можно определить при развитых чувствах сущность человека по запаху. Велика разница между высшими и низшими слоями незримых миров, в которых жизнью своей на земле место себе готовим. Зловоние страха омерзительно, а также и прочих низших эмоций. Потому содержание астрала и ментала в должном порядке ароматичности столь важно. Ибо не скрыть в мире незримом язвы духа, и то, что здесь, на земле, не явно и не бросается в глаза, исходит с рук незаметно, в этот же самый момент на плоскости тонкой является собой зловоние и некрасивое зрелище. Потому будьте чисты при совершении земных дел ваших, ибо тайное не будет явным, но уже в момент свершения его становится тотчас же явным на плане незримом, недоступным физическому глазу. Духом и в духе, и в мыслях, и в чувствах своих должен быть человек прекрасным, то есть благоуханным. Красота внутреннего человека и ароматичность его излучений неотделимы друг от друга. Один живет и наполняет пространство вокруг себя ароматами утонченными, другой — зловонием разложений. Глубока разница между явлениями этими, отличающимися одно от другого, как свет и тьма. Тяжко в городах, ибо очень зловонны, озабочены очищением всепланетным. Жизнь хотим сделать красивой и благоуханной. Условия высшего мира хотим приблизить к земле и наполнить жизнь красотою. Дух человеческий в теле или вне его хотим увидеть излучающим ароматы прекрасные. Трудно переделывать жизнь на принципе красоты, но нет другого пути. Нужно осознать и увидеть всю непривлекательность грязи жизни и почуять зловонность ее и омерзительность, чтобы всем своим существом устремиться к свету, являя собою его или воплощая его в себе по степени понимания, разумения и сил своих. Призываем мыслить ясно сияюще. Мысль ясно сияющая наполняет микрокосм человека благоуханием. Благоуханные дела, мысли и чувства света, благоуханно служение свету, служение великое. Этим благоуханием насыщается все окружающее носитель света. Свет в себе не есть отвлеченность, но яркая, ярая и неотрицаемая действительность, если он утвержден. Каждая светлая мысль, чувство, поступок учителю радость. Поступки и чувства ученика могут служить для учителя источником постоянной радости, но часто бывает наоборот. Развитие тонких чувств и чувство знания открывает перед человеком новый мир новых ощущений и восприятий. И кто захочет жить в зловонии и среди запахов разложения? Потому зовем к красоте, потому красоту утверждаем. Хотим очистить человечество от грязи и зловония, его окутывающих плотно. Непривлекателен обыватель в зловонии своем. Мы задыхаемся в толпе человеческой. Ждем утверждения нового мира и красоты на земле, чтобы сделать жизнь благоуханной. И любим цветы, ими питается тело света. Они духу радость несут, давая ему то, чего лишен в жизни. Мои, хочу видеть вас благоуханными и чистыми. Об очищении подумайте. Это неотложное требование жизни. Тонкие и развитые организмы задыхаются и тяжко страдают от нечистых условий земных. Утвердим чистоту как основу жизни и сделаем жизнь благоухающей красотою. 155. Не будет преувеличением сказать, что верховным правителем жизни остается все-таки мысль. Почему же ей придается так мало значения, несмотря ни на что? Мысль, предпосланная, пролагает дорогу действию, и она же его пресекает. Начало явлений надо искать в мысли. Будучи создана сознанием, она как бы отделяется от него и начинает вести свое самостоятельное существование, воздействуя на ту среду, в которой она находится. Мысли, аккумулированные в пространстве, по роду своему, в силе своей, коллективно возрастают. Мысль — существо общительное, стремится сочетаться с мыслями родственными и быть в их обществе. Коллектив силен мощью объединенной мысли. 2-3 человека, объединенные одной мыслью, сильнее сотни разъединенных. Мысли, объединенные сознательно, мощно усиливаются. Утверждаю, объединение сознаний как чудесный источник собирания или нагнетения энергии, потому нужно понять, что такое единение. Личная жизнь каждого остается при нем, а объединение происходит на главном направлении, и фокусом соединяющим будет владыка. Это главное. Подробности же будут зависеть от условий и требований целесообразности. Когда произошло объединение сознаний на самом главном, подробности самодавлеющего значения уже иметь не могут. Итак, единение нужно для усиления энергии обоюдного и для того, чтобы эта энергия, возросшая и усиленная, служила толкачом-двигателем. Очень часто упускается из вида именно эта сторона всякого содружества, нуклеуса или круга. Следует рассматривать их прежде всего как необходимые условия для собирания огненной силы в таком количестве и размере, которые не под силу одному человеку. Назовем эти центры объединения аккумуляторами или конденсаторами энергии мысли. Мысль — магнит. Мысль, объединенная из нескольких сродных, магнит усиленный. И, будучи таковым, является фокусом привлечения пространственного огня и света мыслей иерархических. Незримые функции содружества тоже основаны на законах психотехники. Когда в товарищах согласия нет, аккумулирование пространственных энергий не удается. И хотя лебедь рвется в облака, пытаясь поднять с собой остальных, затрата энергии огромна и нецелесообразна. Ибо даже при малом объединении сознаний энергия объединенная могла бы легко сдвинуть его с обыденности. Так объединение энергии, их магнитное усиление, прежде всего необходимо для самих участников. Объединение всегда предполагается на чем-то или чем-то. Это что-то и будет решающим условием характера магнитной силы коллективной мысли. Значит, цель всякого объединения или встречи, даже краткой, должна быть очерчена точно. Иначе это родит расплывчатость и неопределенность мысли и магнитную ее слабость. Настаиваем на том, чтобы объединения были благие. Особенно печально, когда объединение с целью благою вырождается в нечто совершенно противоположное. Силою всякого коллектива будет четкость и ясность идеи объединяющей. Четкость эта является как бы цементом всякого построения. Ничего туманного, ничего неопределенного, ничего расплывчатого. Ясно. Точно, четко и определенно утверждается основная мысль, цементирующая. Мысль огненная объединяет сознание легко. Храните единение, как источник накопления сил, и магнит, привлекающий огонь пространства, и мысль иерархическую. Два сознания на ладыке объединенные уже силы. Когда нужно... усиление энергии особы, можно совместно собираться или сосредоточиваться на избранном водителе. Врата в царство света открыты, и психотехника дается на помощь строителям нового мира. Именно, надо понять простоту и непреложность законов психотехники. Не туманные, часто безнадежные моления о милосердиях неба, но точные знания законов психотехники и умение пользоваться ими для достижения определенных результатов. Не рабы, но сотрудники. Не прошение, но вступление в права законного наследства от века, уготованные человеку. 156. Нигде и никогда не говорилось о том, чтобы человек стал или мог стать совершенным сразу. Это невозможно. Возможно, мгновенное озарение, но к тому требуются прошлые накопления. Но цель совершенствования указывалась везде. Итак, совершенствование требует времени. Нужно взвалить на плечи свои крест или поклажу тяжкую своих несовершенств, и как бы ни была она тяжела, следовать с ней за владыкой. В этом неуклонном следовании за владыкой заключается великое достижение, ибо оно обуславливает конечную победу духа. Значит, дело не в том, чтобы не иметь несовершенств, а в том, чтобы следовать неуклонно. Многие искренние искатели света не понимают этого и сокрушаются о недостатках своих. Конечно, осознание хорошо и нужно, но при условии, если оно не мешает продвижению и не прерывает его. Часто сознание своей так называемой греховности навсегда закрывает путь, делая человека недостойным в его собственных глазах. Далек путь от человека до владыки. Его надо пройти, и надо дойти до владыки. Человеку совершенному, то есть завершившему свой путь на земле, делать здесь нечего. Он уходит на другие планеты обычно. Немногие решают разделить труд владык, но всей массе человечества надо совершенствоваться, поднимаясь из сфер несовершенств своих к сферам высшим. Дело не в том, хорош человек или плох, а в том, устремлен он, восходит или нет. Плохой и невосходящий действительно плох. Плохой и устремленно восходящий уже хорош тем, что восходит. Все заключается в этом. Ученик не есть человек, обладающий всеми совершенствами, но ученик есть человек, обязательно устремленный и обязательно следующий за владыкой крест свой взявший. Для этого нужны определенные качества духа. О них упорно и настойчиво говорит учение жизни, единое от начала времен. Учитель может пройти мимо человека, которого все считают хорошим, и остановиться на человеке, кажущемся для людей ничем не примечательным, Следовательно, этот человек неприметный обладает качествами духа, необходимыми для того, чтобы стать учеником. Потому твержу о приобретении и укреплении качеств нужных. Симфония качеств — дело не близкое, но любовь, но преданность, но устремленность, но торжественность и постоянство — это нечто такое, что ученик в какой-то мере может и должен уже уявить. Не ищите святых и надземные совершенства среди приблизившихся к учению и следующих по пути, но зорко отмечайте качества, необходимые для ученика. По ним и узнаете стоящих особенно близко. И несовершенствами вашими не смущайтесь, но мощно восходите во имя владыки. Как думаете, чья заслуга больше? Хорошего человека, идущего за учителем, или плохого? Потому не осуждайте никогда, и особенно тех, кто приблизился к учению, но яро поддерживайте идущих. Устремленность их поддержите и укрепите в них качества нужные. Каждый их в какой-то мере или в скрытом состоянии имеет. Можно разбудить, можно устремить и можно ободрить, но осуждение гробовому гвоздю подобно. Итак, не осуждение, но утверждение. И мне поможете сильно, и друзей приобретете. Слабые качества можно всегда умело усилить и дать импульс новый. Заботливо и внимательно встречайте друзей ваших, друзей учения, ибо помочь и усилить можно везде и всегда. И немногого стоит это ценнейшее слово ободрение. Сильное осуждение может даже пресечь путь. Остерегайтесь всесильного осуждения. Зачем ослаблять, когда можно усилить? И сделать это сознательно ради учителя, чтобы его труд облегчить. Поступая так, поступаете, как поступает с вами учитель, потому его близость всегда радость несет. Должна нести радость и ваша близость. От учителя получаете утверждение и укрепление всего лучшего, что есть в вас. То же самое должны получать от вас и друзья, и все люди. От учителя получаете чуткость понимания. То же чувство должны явить и вы, следующие за мной. Неужели лучше потешить самость свою, но столкнуть друга на ступень ниже? Ведь поднимать придется учителю. Будьте осмотрительны в обращении с друзьями. Импульс света должны от вас получать все, если считаете, что вам близок владыка. Делами утверждаете близость свою, явите дела света и получите ярую признательность учителя. 157. Утверждаю спокойствие среди вихрей, устремленность среди застоя, новые среди старого, радость среди общей подавленности и близость идущего света среди мрака сгустившегося. Мое утверждение противоположно тому, что является собой очевидность. Так можно учиться утверждать то, что от духа, среди того, что от земли. Но дух побеждает землю и земное, и, победив, возвышает ее, поднимая в сферу своего утверждения. Если бы это было не так, эволюция была бы невозможной. Эволюция есть утверждение высших импульсов духа в материи ниши для ее трансмутации, утончения и возвышения. Подняться самому и поднять с собою землю — такова задача духа огненного. И всякий дух, устремленный к свету, эту задачу так или иначе выполняет, хотя бы в какой-то мере. Трансмутирующее значение света для сферы окружающей нельзя забывать. В этом назначение человека. В этом смысл света, горящего внутри, поднять самого человека, а с ним и все окружающее, подняться самому и ближних увлечь за собой. Была проповедь, но она отошла в прошлое. Осталось приложение света внутри, в жизни, которая вовне. Так можно определить жизнь как трансмутацию сущего. Задача велика, и процесс бесконечен. Главное — перешагнуть в сознании барьер смерти, не признавая ее. Ведь смерть считается смертью сознания и прекращением его деятельности. Но сознанием определяется жизнь. Если оно утверждает смерть и ее признает как конец своего существования, то кто же может продолжить то, чему само сознание ставит предел? Следовательно, человек, в смерть верящий, смерть своего сознания утвердивший, не может избежать смерти в том мире, куда переходит после смерти физического тела и где все определяется мыслью. Так своя собственная смерть может быть предтечей смерти и уничтожения, или, наоборот, продолжение сознания в следующих мирах. Это условие первое. Мысль от земли и мысль земная ограничена землею и сферой своего непосредственного окружения. Мыслям земным нет места в мирах высших. Им нечем прилепиться к условиям высшего мира. Потому бессмертие обуславливается мыслями, свободными от ограничений малой земной очевидности. Хороши мысли широкие, текущие поверх личного, который умирает и уходит в забвение с породителем и носителем своим. Невозможно представить себе бессмертие, ограниченного семейной жизнью или местными делами или сферой обывательской. Такое бессмертие было бы трагическим. Ему нет места в космосе. Учение утверждает неприходящие явления жизни, явления красоты и устремления, и на их основе строит жизненную спираль, возможно, более протяженную. Вещи земные хороши для земли, но их нельзя унести в надземные сферы. Потому момент смерти можно назвать моментом окончательного разделения временного и земного от ценностей неприходящих. Они всегда имеются налицо, если накоплены и собраны в течение жизни. Один живет, насыщая сознание явлениями земными, другой, отдавая земное земле и кесарево кесарю, в основу мышления полагая неприходящие ценности духа, аккумулируя в микрокосме своем элементы духа, столь нужные для утверждения бессмертия. Бессмертие есть явление, зарабатываемое при жизни на земле, определенным процессом мышления и накоплением в сознании элементов, не подлежащих уничтожению, заодно с тем малым кругом личности и личных интересов, которыми живет обычное, малое, обывательское сознание. Бессмертие свое человек создает себе сам, мыслью, свободной от тесных рамок обычного и принятого мышления. Конечно, при известной силе воображения земную, малую жизнь путем яркого представления можно перенести за пределы смерти. Но это явление будет нелепым диссонансом и бессмысленным пятном грязи или невежества в бескрайних пространствах света. Можно представить себе скупца, мысленно окружившего себя теми вещами, которые он стяжал на земле. Но не будет ли такое существование нелепостью, нарушающей план и красоту Божьего мира? Быть рабом несуществующей собственности и быть прикованным к ней, как каторжник тачки, в то время как все богатства пространства в распоряжении и к услугам человека будет крайней степенью невежества и несоизмеримости. Можно спросить, сколько же времени в состоянии так просидеть скряга, погруженном в призрачное состояние свое, и какова цель этого сидения? Безумие земных вожделений становится явным там для постороннего наблюдателя, не вовлеченного в их вихри. Да, да, будет сидеть, пока энергии, вложенные им в вещи свои, силы свои не исчерпают. Так самовергает себя человек в темницу духа, заботливо, старательно и с усердием им самим для самого себя при жизни на земле построенную. Надо же, наконец, понять, сбрасывается тело, остается мысль. И эта мысль, при жизни еще утвержденная, ведет человека во мрак или к свету. А чувство покорно следует за мыслью. Поздно и трудно изменять направление там, но зато легко здесь, ибо здесь, на земле, все в воле человека. Учитель зовет к освобождению сознания от векового рабства и подчинения обычности. Учитель свободу утверждает, учитель чашу бессмертия протягивает каждому. Пусть пьют из нее все, ибо пришло время. 158. Владыка говорит, что начало или рождение явления, подобно рождению реки, всегда бывает малым и малозаметным. Разрастание идет постепенно. Из малой речушки или родника река становится великой. Рождение явления надо не только усмотреть, но представить его дальнейшее развитие. Явление растет по своей сущности элементами, в него вначале вложенными. Стихии воды в реке заключенные остаются ее основным признаком до конца. Начало доброе, плод дает добрый. Это обстоятельство очень важно при приведении в действие закона причинности и порождения причин нужных. Закон причинности — оружие Архата. Рычаги причины в его руках. Он порождает целый мир причин, следствия приносящих, тонко разбираясь в сущности каждой. Чем обусловлены эти причины, вопрос немаловажный. Если основой рождаемых и созидаемых причин будет великое служение, и каждое создается в любви и устремлении к владыке, посев будет благим, и поле следствий принесет ожидаемые результаты. Причина и следствие соединяются прямой линией, как концы одной палки. Если создание причины потребовало затраты воли и применения энергии огненной, будучи одним полюсом явления, скажем, положительным, то полюс противоположный, полюс отрицательный, затраты энергии уже не требующий, в конечной своей точке приходит импульсом воли начальной. Величина следствия зависит от величины волевой огненной энергии, вложенной в причину, не внешнюю, но скрытой огненностью воли измеряется динамическая сила причины. Великие дела в молчании создаются и в тишине зреют. По результатам видим силу и мощь энергии вложенной. По началу и видимости явления нельзя судить о его значимости, ибо кто может увидеть и учесть вспышку энергии огненной глазу незримой? Но Архат может видеть и знать, если духознание действует. По видимости судить нельзя. Сила явления скрыта внутри. Перед грозой бывает затишье. Мир видимый — лишь арена развивающихся следствий. Великие причины закладываются невидимо. Лишь чувство знания может помочь разобраться. Порождая причины в микрокосме своем, подумаем о их сущности. 159. Чужая беда на вороту не виснет. Нужно, чтобы и своя не висела над сознанием и не омрачала его. Лучше огорчаться чужими бедами, чем своими. Лучше заботиться и страдать за других, чем за себя. Говорят, самоотвержение, отречение от себя, служение людям, общему благу, и притом предполагают какую-то жертву и лишение чего-то. Пора заново пересмотреть все эти понятия. Жертвой можно назвать такое явление, когда человек что-то отдает, чем-то жертвует, ничего не получая взамен. Так ли обстоит дело с понятиями упомянутыми? Жил человек, был крепко заперт в своем курятнике личного мира, ни о чем и ни о ком, кроме себя, не думал. Отвергаясь от себя, от личного малого курятника, вводит мир свой в орбиту более широкую, расширяет сознание, приобщая его к жизни большей, теряя свое малое «я», большое «я», душу новую, обогащенную сверхличными явлениями, приобретает. Что же теряет такой жертвователь? Ничего, только приобретает. Жизнь сверхличная ведет к бессмертию, где же жертва и потери? Не жертва, но наивыгоднейшее помещение капитала, обретение нового сознания и утверждение близости учителя. Сравните жизнь эгоиста с жизнью деятеля общего блага. Какая разница? Как бедна и убога, и ограничена жизнь первого, и богата жизнь второго. Где же жертва, когда столько получено и столько приобретено? Чаша общего блага не жертва, а приобретение новых возможностей и создание условий, при которых пространственные сокровища становятся доступными. Посмотрите на них, принявших чашу полную, неразделенную, как богата их жизнь, какие горизонты охватывает их сознание, какое будущее строят они себе, идя по пути света. Беря на себя тягости ближних, мир свой расширяют по числу сознаний, охватываемых их духом. Тягость земли и сознание всего человечества несет на себе владыка, зато широк и необъятен его мир, и чудесно царство его, и изумительные цветы растут в его садах. Размеры жертвы обусловливают величие нахождений и приобщения к сферам огненным. Дары мои для тех, кто принимает чашу. Подвиг в унынии не подвиг. Жертвенность на постном масле не жертва. Радость и понимание служения говорят о неслыханных возможностях. Не отказавшийся, но принявший и получающий служитель общего блага. Почему же столько воздыханий при отречении от себя и даже при мысли об этом? Не от невежества ли? Лицемерные воздыхания с подвигом не сочетаются. Подвиг и самоотвержение есть состояние усиленного, насыщенного, обильного и ярого получения даров высших, даров огненных, даров старицею воздаваемых за каждое действие сверхличного порядка. Путь такого подвига наикратчайший. Потому говорю о радости и самоотвержении. О радости самоотвержения. Посмотрите на этих убитых жизни людей. Что порушило их радость, что искалечило тело, что сгорбило спину уныло. Не самость ли, не ярость ли себе служение? Цепи смерти надевают на себя себе служители и серые и замыкают круг свой кольцом безысходности. Кто-то не понимает этого сейчас. Поймет, когда придет время, и разрушится карточный домик всех его личных построений. Не устану твердить о выгодах и преимуществах жизни сверхличной, чтобы поняли, что теряют они, пути личного блага избравшие. В космосе нет места призрачной самостной личности человека. Если таковая имеется на Земле, то лишь как краткое, временное выражение одной земной жизни, данное с тем, чтобы, выучив ее уроки, сменить заново все условия очередного воплощения на совершенно иные и новые. Сменяется все, оставляется все, и все уходит в забвение. Потому так неразумно привязываться к явлениям личной жизни, обреченной на полное уничтожение и замену условиями новыми. Жизнь надо понять и почуять приходимость ее форм при постоянстве самого принципа жизни. Есть строители на сегодня и строители навсегда, к которым себя причисляем. 160. Явим желание устремить мысль свою на явление света.